место бездорожно, и телу не спастись, а вот душе еще возможно, и колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божия, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния. А Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться? Или Христова рать забыла слово братство? Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы со Светланой Ладиной, редактором специальных проектов православного телеканала «Союз». Света, ну вот просто кланяюсь вам от всего нашего коллектива радио «Благовещение» и вообще от нашей православной Москвы, и не только Москвы, я думаю, потому что радиослушатели у нас такого очень широкого круга. Трудно представить нашу жизнь православной церкви последних лет без вашего канала православного. Пожалуйста, расскажите, как организовывалось, и вообще, как это чудо могло случиться в такие трудные времена, что вы вообще появились, и что вы столько времени полноценно действуете, служите во славу Божию. Как начиналось, что за коллектив, дорогой владыка, основатель Викентия, любимым многими нашими православными, о коллективе и о том, какие перемены происходили, и вот какие сложности теперь, например, и какие радости.
Спасибо вам большое за такое доброе, теплое, искреннее отношение. Это совершенно чувствуется, что это не просто какие-то фразы, а что они наполнены. Это как раз то, что можно отнести вот во славу Божию и к чудесам Божиим. Вот сам телеканал «Союз» – это то, чего не может быть. Потому что на тот момент, когда 31 января 2005 года впервые вышел в эфир православный телеканал «Союз», первый в России, и чудом каким-то до сих пор живет уже 16 лет, ну, не было никаких логичных, рациональных оснований к тому, чтобы это могло быть. Вот то, чего не может быть действительно. Из области фантастики поповский канал, как говорили наши светские коллеги, которому почему-то удалось получить частоту вещания, на которую претендовали, в общем, люди весомые. Канал, который заявляет, что он будет жить на пожертвования зрителей, это тоже то, чего не может быть. И, как правило, наши корреспонденты молодые, которые параллельно учатся на журфаке, когда они там отвечают на вопрос, а вот как, на что вы существуете? Ну, конечно, да, церковь вас содержит. церковь нас содержит в том смысле, что нас содержат наши зрители. Наши зрители – это же тоже церковь.
Конечно, это и есть церковь. Вот. Все мы – народ Божий.
Вот-вот-вот. Но это понимание, к сожалению, оно пока еще не посетило наших светских коллег, и они не верят обычно в это, но это правда. Как говорит наш руководитель, отец Дмитрий, архимандрит Дмитрий Байбаков, через которого Господь это все и создавал, и вот так вот держит на плаву, если бы у нас были генеральные спонсоры, а мы бы все время говорили, что их нет, но они ушли бы и обиделись. Правда же?
Логично.
Вот, поэтому не надо нас подозревать в лукавстве. Действительно, это все такой народный проект.
Снизу.
Народный церковный проект, а сверху покрытый, видимо, благодатью Божией. Не по нашему какому-то там достоинству или заслугам, а просто потому, что, видимо, вот... Но мы понимаем, что есть воля Божья на то, чтобы был союз. Очень интересно, что название оказалось промыслительным, чисто технически. Откуда взялся телеканал? Екатеринбургская епархия на тот момент имела свою студию телевидения, которая производила отдельные программы, и они выходили в эфир светских каналов Екатеринбурга. И вот мысль о том, что хорошо бы создать свой канал, как гласит предание, во время совместного паломничества в Грецию высказал владыке Викентию преснопоминаемый святейший патриарх Алексей II. А владыка воспринял это как благословение. И, приехав в Екатеринбург, он сказал: «Отец Дмитрий, теперь надо еще и телеканал». Почему теперь еще? Потому что к тому времени была создана и действовала православная газета, было создано и действовало радио «Воскресенье». Но отец Дмитрий, как он мне признавался в одном из интервью, когда услышал слово «телеканал», он говорит: «Я себе сказал, он шутит. Это шутка. Это не может быть, потому что не может быть никогда».
Вот, Светочка, я хочу сказать, что вы о своем дорогом отце Дмитрии упоминаете, о вашем родоначальнике всего, а мы о своем отце Дмитрии Смирнове, Царство Небесное. Да. Это была его мечта, всесоюзный канал. Он вообще говорил: дайте нам возможность, и мы очень много в стране сможем перевернуть, если будет вещание круглосуточное, такой полноценный центральный канал. И не давали даже частоту FM. Потом вот у нас появилась Вера, а вот Радонеж многолетний труженик, и вот наше Благовещение. И он всегда с удивлением говорил, если кому-то рассказать, на что мы существуем, на какие средства, никто, кто вот всерьез больших смен, не поверит, что это возможно, просто не поверит. А что говорить вот про целый канал телевизионный? И еще очень хочется акцентировать внимание, я это вот здесь очень глубоко почувствовала, что это промыслительно, что именно этот первый телеканал появился именно в Екатеринбурге, потому что вот, ну, сейчас так принято говорить, вот точка сборки. Есть некое вот такое на и мистическом уровне, связанном с царской семьей, с Елизаветой Федоровной и другими новомучениками, исповедниками. Здесь какая-то грань, мы это чувствуем и сейчас это передаваем, мы об этом еще поговорим. И то, что именно здесь канал, который столько лет действует, и делает свое дело проповеди Божией, это лишний раз подтверждает, что здесь некий вот такой духовный центр. Вы об этом, наверное, поподробнее расскажите тоже.
Ну и вот, собственно, 31 января 2005 года вышел в эфир уже круглосуточно вещающий телеканал «Союз», который был создан на базе студии телевидения, существовавшей в городе Первоуральске. Это недалеко от Екатеринбурга. Эту студию как раз продавали. До этого момента коллеги выходили в эфир несколько раз в неделю на несколько часов. И вот как раз они и назывались «Союз». Эта студия была приобретена Екатеринбургской епархией, и название оставили, и это оказалось промыслительным, потому что телеканал «Народный» стал союзом зрителей, мы так их называем, союзники, это наше просто обращение к нашим зрителям, потому что они участвуют в эфире всячески и молитвами, и критикой, и добрыми откликами, и финансово. Вот, собственно, то, с чего мы начали, то, чего не может быть. Телеканал, которому надо 20 миллионов рублей в месяц. По телевизионным меркам это очень маленькая сумма. Это мы сейчас говорим про содержание центра в Екатеринбурге и двух представительств в Москве и Санкт-Петербурге. Вот это на все про все. То есть это обновление техники, это зарплата, это поддержание порядка и обустройство всего, что надо обустраивать, это оплата за все, за что мы должны платить, это налоги.
Для телевидения это очень маленькая цифра, и если бы нас слышали наши профессиональные СМИ, мирские, они бы только улыбались.
Ну, это так и есть, люди удивляются. И я знаю, что многих раздражает вот эта наша бегущая строка. Внизу «Люди добрые, поможите, чем можете, извините, что к вам опять обращаемся», но мы постоянно к вам обращаемся, потому что не имеем права тихонечко где-то помереть и просто вас подставить перед фактом, что мы вам вот не напоминали о том, что надо посылать пожертвования, вы думали, что все хорошо, а теперь мы просто умерли и приходите на наши похороны. То есть так нельзя сделать, поэтому мы вынуждены напоминать об этом. Отец Дмитрий последние несколько лет просто сам это делает. Вот он сам выходит в эфир и просит. Вообще о нашем руководителе, отце Дмитрии Байбакове, архимандрит Дмитрий Байбаков, хочется сказать отдельно. Он пришел к вере, будучи учеником старших классов советской школы. Это был его поиск. Он, ознакомившись с мудрой книгой Евангелия, нашел там, а точнее Господь его нашел через мудрую книгу Евангелия, которую любознательный Дима Байбаков решил вот раздобыть и прочитать. И вот так сложилось.
Но по тем временам, надо сказать, что это была очень редкая книга, ее просто из дома не выносили те счастливцы, кто имел ее в доме.
А ее и не вынесли, потому что он пришел к батюшке, он жил в небольшом уральском городе Талица, он пришел к батюшке в храм и сказал: «Отец Владимир, дайте мне почитать мудрую книгу Евангелия». Потому что отрывки из Евангелия он находил в книге юного атеиста. И по этим отрывкам он понял, что это что-то очень интересное.
В советское время для многих это был источник, парадокс такой, где можно было хоть что-то почерпнуть.
Но отец Владимир не хотел получить срок за пропаганду среди советской
молодежи.
Да. И поэтому он сказал, что, конечно, не может дать Диме мудрую книгу Евангелия почитать, но Дима может приходить в гости к дочери отца Владимира и однокласснице Димы Свете. И вот так это и началось. В армии отец Дмитрий, будущий, проходил службу на подводной лодке. Тогда это было 3 года. Потом он получил высшее образование как врач-психиатр. И вот человек с таким багажом стал руководителем, основателем православного телеканала «Союз». И вот он периодически предстает перед зрителями, прося не дать «Союзу» умереть и дать возможность продолжить проповедь Слова Божия на весь мир. В настоящий момент телеканал «Союз» вещает на 82 страны, но смотреть онлайн можно в любой точке мира, то есть через интернет, ну, либо можно смотреть архивные программы, они тоже все у нас есть и на Ютубе, и на сайте.
Свет, а у вас обратная связь есть? Вы знаете, вот сколько людей из каких конкретно стран смотрят и как-то вот отзываются на ваши передачи?
Специально мониторинг мы не ведем, и какие-то рейтинговые исследования мы не заказываем по той простой причине, что это стоит немалых денег, и это те же народные деньги, которые мы
лучше
можем
пустить,
конечно,
в дело,
на производство программ. Но мы видим отклик по пожертвованиям, по письмам. Кстати, письма вот критические какие-то, это вот личная почта отца Дмитрия. Как вы понимаете, там не всегда бывает по делу. Но много бывает существенного, нужного, и вот он через себя это все пропускает, и вот таким образом где-то бывает отклик прямо очень скорый на то, что зрители там, допустим, сказали, а вот это неприемлемо, или наоборот выразили какие-то пожелания. Так, кстати говоря, было, например, вот с новогодними эфирами. То есть когда пришло энное количество писем на тему «Дорогой телеканал «Союз», мы теперь, конечно, православные». Мы знаем, что Новый год светский приходится на рождественский пост, и мы соблюдаем рождественский пост. Но у нас старая семейная традиция. И, допустим, там, ну, там с разными вариантами, я так средняя по больнице, ну, допустим, у нас в семье не все верующие. И вот как бы нам сделать так, чтобы, ну, салатик-то постный мы себе настругаем, но хочется еще и что-то вот посмотреть. А если мы включаем телеканал «Союз», а там в это время проповедь, то салатик в горле застревает. Вот сделайте нам, пожалуйста, программу, чтобы это было и празднично, и в то же время
благочестиво и интересно.
Да, но чтобы мы в то же время не прервали вот этим просмотром, да, подготовку к Рождеству Христову. И вот с 2014 года мы стали делать многочасовые, 5-6-часовые новогодние эфиры, где стали собирать вот просто лучшие стихи, песни, которыми действительно можно человека и порадовать, но все-таки не разрушить его постный настрой. Но это вот как один из примеров такого скорого отклика.
Да. А вот если можно вернуться к личности владыки Викентия, нельзя о нем не сказать, говоря о вашем канале, потому что, во-первых, он очень любим очень многими православными людьми, кто с ним вообще хоть когда-то соприкасался, эту теплоту в сердце он сохраняет. Вот. И сейчас он, как говорится, в теплых странах, но вообще-то все начиналось с него, и это не единственный проект, то есть это человек, который имел чутье такое живое, такую антенку какую-то вот и понимание воли Божией, чтобы поддержать вовремя очень серьезные правильные начинания, которые поначалу могли бы казаться даже слишком новаторским или еще каким-то. У него вот это всегда было, и дай Бог ему многое лето. Вот о нем, пожалуйста, скажите.
Ну, владыка Викентий – это отец родной. Ну, это для нас очень действительно дорогой человек. Когда он приезжает, надо просто видеть лица сотрудников Союза. У всех улыбки от уха до уха, детские совершенно, а в глазах слезы.
Слезы радости. Ну, достаточно сказать, вот мы очень переживали, когда узнали, что владыка сломал ногу в таком возрасте, это всегда тягостно, а здесь оказывается, что даже вот с больной ногой он поучаствовал в царском крестном ходе.
Да, единственное, что удалось, его удалось усадить все-таки на инвалидную коляску, чтобы, потому что он на костылях устремился, но все-таки вот он ехал. Как сказала мне потом Ольга Николаевна Куликовская-Романова, «Царствие небесное», она тоже очень дружила с телеканалом «Союз», ее очень не хватает. То есть царские дни без Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, ну, конечно, они проходят, безусловно.
Но это была живая связь, вот такой да. Мосточек такой, вот преемственность прямая.
И вот как раз, как мне сказала Ольга Николаевна, после того крестного хода, который владыка Викентий проехал на инвалидной коляске, ну, Ольга Николаевна всегда стояла ночную божественную литургию возле храма на крови, она причащалась, ну, а потом, конечно, царским крестным ходом она не шла в силу возраста, и ее отвозили на машине на Ганиную яму, и там она уже какое-то время отдыхала, и когда все приходили, она участвовала в молебне возле шахты номер 7. Где поклонный крест. А в тот раз Ольга Николаевна тоже, она приехала, она прилегла отдохнуть, и вдруг она поняла, что уже пора бежать к шахте, потому что там уже вроде бы как даже молебен начинает. Она говорит, я же не сообразила, что владыка Викентий на четырех ногах, то есть с помощью костылей, движется быстрее, чем владыка Викентий на двух ногах. И просто он быстрее дошел.
Потрясающе. И знаете еще, что вот греет душу? Вот мы часто сравнивали то, что происходит на Украине, несмотря на сложности всей обстановки этого исторического контекста, в который пребывает многострадальная Украина и наша церковь там. Мы всегда восхищались их мощнейшими крестными ходами, которые возглавляли владыки. И вот, считайте, как родной брат блаженнейшего Ануфрия, митрополит Сергий, вот мы делали материалы с ним, и с его соратниками и с участниками, которые восхищались, что несколько тысяч под дождем людей прошли под его руками, он оставался под дождем и благословлял людей, которые прошли вот до Почаева с детками, вообще вот, и он двумя руками благословлял всех. Это подвиг настоящий. Когда я уже с ним беседовала, я говорю, владыка, как вообще вот вы смогли оселить? А он говорил и думал только о людях, об участниках. Он, а я смотрел на этих людей, восхищался, вот, ну, я своими словами пересказываю, как они могли, какой подвиг они совершили. Для него даже вопрос не стоял, что... Вот мы понимаем, что епископ – это, конечно, князь церкви, но это же вторая часть, это все-таки такая административная, при этом присутствует составляющая, иногда рутинно-административная. И мы хотим всегда в своих иерархах видеть вот такой живой пример живой веры и любви, и чтобы это было как бы не забронзовевшее такое состояние неприступности, а вот именно близость к народу молящемуся. И, к счастью, мы это все имеем и у себя, слава Богу, это единая церковь. Ну вот просто когда мы сейчас говорим о царских ходах или там Великорецкий ход многотысячный, вот эта перекличка с Украиной, она очень греет. И очень греет, что вот наш тоже Викентий, владыка дорогой, мог на костылях фактически участвовать в этом ходе. Тут вот мы были на 400-летие вашего Верхотурского Свято-Покровского монастыря, где в таком месте уже для нас в некотором смысле конец географии, а с какой теплотой люди отнеслись, как они участвовали, как все было живо, без пафоса. празднования. И тоже был замечательный наш владыка Евгений, было 2 митрополита, 3 епископа, и было полное единение участвующих и монахинь. Вот это единство, вот то, что называется ценность евхаристического собрания, когда ты чувствуешь локоть молящегося рядом. Давайте вернемся к вашим и царским ходам, и союзу.
Ну, царский крестный ход – это действительно, в первую очередь, духовное событие. И оно очень важно, как и свидетельство о воскресшем Христе, в первую очередь. И свидетельство о том, что подвиг царственных страстотерпцев и их верных слуг, он дорог людям сегодняшним. И вот мы во время пандемии, когда только начались все эти ограничения, мы ведь ощутили, что такое оказаться даже в родной квартире, не под конвоем, но просто в компании своих же родных и близких в четырех стенах. И не все это выдержали. А если подумать, в какой ситуации находилась царская семья под арестом, и их духовная высота, их любовь, их христианское достоинство. Они ведь к ним обращали даже сердца людей, которые изначально были настроены к ним негативно. Ведь охрану пришлось сменить в Апатевском доме. Потому что эти люди распропагандированные, со своим там каким-то
агрессивно
кровавоуголовным прошлым, они расположились к ним сердцами в результате. И их сменили. И вот мы могли оценить даже эту часть подвига царской семьи, которая нам всегда казалась, ну, само собой разумеющимся. А ведь это непросто. Любить друг друга в условиях, когда, ну, простите меня за эту подробность, а она важна. Ведь когда ты идешь в туалет, и ты не можешь запереть за собой дверь, насколько это нервирует. А у тебя дети, а ты за них боишься.
И само достоинство, царское достоинство, то есть высота, с которой тебя опускают, смиряют до такой степени что
да.
Понести это вообще, эти все унижения, издевательства. И при этом они как были вот одна семья, как говорится, и умерли в один день. Это, конечно, образец, ну, такая планка высокая, и поэтому они покровители, в том числе и семейной жизни, и для нас должны были быть опорой во время пандемии, что для многих и стало.
И покровители православного телеканала «Союз» тоже, конечно
же.
Конечно, когда он создавался, к ним обращались, мы всегда к ним обращаемся. Я хочу сказать, что когда мы ведем прямые эфиры с царского крестного хода, то есть мы всегда транслируем божественную литургию в полном объеме, а потом мы делаем прямые включения с царского крестного хода. Вот их присутствие, их помощь ощущаются 100%. То есть какие-то наши планы могут измениться до неузнаваемости, но все в результате складывается еще гораздо лучше, чем мы напланировали. И поэтому царский крестный ход – это очень важно. Когда вместо владыки Викентия приехал владыка Кирилл, нам очень согрело сердца, что владыка так искренне почитает царственных страстотерпцев. Его к ним совершенно неподдельная любовь. Это было тоже нам очень-очень дорого. И то, что все эти традиции сохранились и получили развитие. И божественная литургия, и царский крестный ход. То есть ничего не было отменено. Наоборот, причем, ну это же всегда чувствуется, или это искренне, или это вынуждено, абсолютно искренне. И вот владыка Евгений в этом году, с каким замиранием сердец мы ждали, что будет, когда власти объявили, царский крестный ход отменяется.
И ясно было, что народ ведь все равно пойдет.
Каждый решил, мы пойдем все равно, мы гуляем. Гулять не запрещено, не запрещено. Надо гулять в маске, будем гулять в маске. Но это 21 километр с молитвой. Да как после этого жить, если ты этого не сделаешь? Вот это малое приношение, за которое потом просто ты получаешь настолько щедрые дары благодати. Ну, это невозможно, и об этом не полезно говорить, но это действительно так.
Крестные ходы всегда традиционно, вся история церкви наполнена тем, что особенно в любых трудностях, в первую очередь, совершались крестные ходы, когда освящалась вообще вся округа. И разгонялись, так сказать, невидимые силы зла, духи злобы поднебесные. Но это же вот классика церковной жизни. Как без этого?
И вот именно про царский крестный ход можно сказать с уверенностью, что это такая сакральная защита. Нам было очень важно это пройти. Когда владыка Евгений принял решение идти, то, собственно, мы были просто счастливы от того, что вот все исполнилось. Действительно, не было вот такой организации, но люди пошли, те люди, которые стояли на литургии, они захотели попасть на Ганину яму, и мы шли. Архиереи шли где-то вообще последней группой. Люди шли группами. Ну вот как сейчас люди гуляют просто на площади.
То есть в этом не было никакой демонстрации в абсолютно пику там и никакого противостояния, в этом было такое молитвенное состояние народа. Он не мог не пойти, а пастырь не могли оставить свой народ. И без пафоса, спокойно, просто глубоко внутренне молясь о тех проблемах и скорбях, которые посетили нашу страну и весь мир, вот так вот крестный ход и прошел. Отдать должное, конечно, владыке Евгению, который тоже вот связан напрямую с нашим храмом Николы в Пыжах, и с отцом Александром Шургуновым, который в свое время издал 5 книг о царе-мученике для того, чтобы способствовать прославлению. То есть все имеет такую взаимосвязь, и когда уже видишь плоды духовные, вот пути даже человеческого на твоих глазах, и столько с этим всего связано, и такое все это живое, вот поражаешься непостижимому промыслу Божьему.
Вы прослушали первую часть беседы со Светланой Ладиной, редактором специальных проектов православного телеканала «Союз». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишкой 5 лет, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегу. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное. Это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Когда мне станет тяжело, я снова скажу себе: всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять.